Здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Ищем выход». Традиционный психо-стрим, который выходит по вторникам, где мы обсуждаем разные психологические проблемы, с которыми сталкиваемся прямо сейчас. И сегодня главная проблема, главная тема, которую будем обсуждать с психологом Ирой Лариной. Я уже так волнуюсь немножечко, Ира.
Да, you know.
Мы, кстати, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, мы, кстати, не договорились, как мы на «ты» или на «вы», как будет удобно.
Как удобней?
Давай на «ты».
Давай, конечно.
Мне кажется, таким образом наш разговор будет более откровенным, более искренним.
Ну, в целом, да. Угу. Границы меняются.
И сегодняшняя тема – это распад семей в эмиграции. Ну, не только в эмиграции, но будем говорить про эмиграцию в том разрезе, что очень часто так получается, что те семьи и пары, которые переезжают, они вдруг неожиданно изменяют свои отношения, меняются подходы, меняются сами люди. Почему так происходит? Вот как раз и поговорим об этом. Друзья, у вас есть чат для того, чтобы задавать свои вопросы, там, может быть, даже периодически будут появляться опросы, потому что я вас тоже хочу спросить, узнать, что вы думаете на тот или иной счет. Работаем мы час, и подключайтесь к нашей беседе. На первый вопрос, он такой обычный, а что происходит? Почему вдруг отношения меняются? И вообще, действительно ли так, что при переезде в эмиграции высокий риск распада семей, разрыва отношений?
Да, слушай, я начну чуть-чуть издалека даже. Вот я сегодня, когда думала об этом днем, я поняла, что, например, с вопросом отношений и эмиграции я столкнулась еще до того, как сама эмигрировала, потому что до этого я жила в Москве, и мне приходилось видеть пары, которые приезжают в большой город для того, чтобы строить новую яркую жизнь, да, и их хватало где-то на полгода, и люди расходились, и я задавалась вопросом, а почему же, да, там есть какое-то такое абстрактное выражение «ах, Москва меняет людей», да, ну, понятно, что дело не в городе, а дело в том, что происходит. И впервые вот такими вопросами я начала задаваться, в общем-то, много лет назад. И сейчас уже, переехав жить в Берлин и работая, собственно, с парами, которые... Кто-то приходит, потому что он хочет сохранить отношения, кто-то приходит, потому что он хочет выйти из отношений, кто-то приходит, потому что он не хочет, но так получается, да, и, собственно, начинаешь исследовать это. И пока я могу сказать, что, наверное, первая гипотеза, самая рабочая, что миграция, она как оголенный нерв. Здесь, наверное, еще играет роль, в каких условиях люди переехали, да, то есть есть пары, которые заранее это планировали, готовили бюджет, подготавливали место жительства, занимались поиском работы заранее, школы для детей, то есть такие пары есть, их немного, но они есть, да, и для них один вид эмиграции, да, есть пары, которые едут за мечтой, будь что будет. Это второй вид, да, и есть люди, которые вынуждены оказываться в другой стране. Это третья категория людей. Для них, для всех эмиграция один и тот же термин с абсолютно разным вайбом. И вот оголенный нерв – это скорее про последние две категории. И здесь, наверное, есть важная роль в том, что эмиграция предполагает переезд двух людей. Ну, трех, если там уберем детей, трех, четырех, двух взрослых. Будем брать вот такую ячейку среднюю, потому что, опять же, очень много вариантов, нам нужно что-то взять как референс. И люди переезжают друг с другом, а так как мы существа социальные, то происходит некий отрыв от привычного социума, да, и в своем городе, например, в своей стране есть так называемая социальная анестезия. Это работа, это родственники, это друзья, это какие-то привычные маршруты. А в новой стране люди оказываются замкнуты друг на друге. И вот это то, что бывает в первую очередь, подрывает фундамент отношений, да, то есть люди перегружают друг друга. Раньше, если что-то не нравилось, всегда можно было с кем-то поболтать, пойти там с подружками посидеть, с друзьями сходить на футбол. Здесь два взрослых партнера всю вот эту концентрацию вываливают на себя, и дальше открывается факт неумения, например, работать с конфликтами, неумения выносить неудобные эмоции другого человека. Да, и вот в этом состоянии происходит такая некая психологическая, даже надо сказать, да, регрессия. У нас обостряются, поднимаются все детские чувства и эмоции, обиды, несправедливости, желание получать заботу. И вот находясь в этом детском радикале, людям крайне сложно справляться с теми испытаниями, которые миграция им преподносит.
Вот. А что можно сказать главной причиной происходящего? Это то, что люди находятся в таком закрытом пространстве, потому что они не могут сейчас взаимодействовать с миром в силу того, что они не знают язык, в силу того, что они не знают того места, куда они переехали, не знают некой социальной инфраструктуры, там, куда пойти, в кафе, куда просто развеяться, какой-то парк. Вот что становится главной причиной того, что люди начинают друг на друга злиться и по-другому относиться?
Вот, в первую очередь, отсутствие личных границ. Да, опять же, потому что два человека замыкаются друг на друге, не имея возможности к социализации. И происходит перегрузка. Например, мы такое наблюдали во время ковида, когда люди оказывались вынуждены оставаться друг с другом в замкнутом пространстве. Да? Одно дело, когда там супруги ходят на работу, встречаются вечером, болтают, выходные проводят вместе, а другое дело, когда 24/7. И люди просто перестали вывозить друг друга со всем вот этим вот накоплением эмоций, переживаний. И вот здесь, по сути, чем-то похожа ситуация. То есть люди приезжают, они оказываются, например, не готовы к проблемам, потому что, да, там бюрократический ад, я это называю, необходимость поддерживать друг друга, обостряются давние обиды. И если, например, да, там в отношениях условно в своей стране была какая-то трещинка и удавалось всегда ее там чем-то замазать, условно, да, там на что-то отвлечься, то вот иммиграция эту трещинку превращает в пропасть. И здесь, да, ну, я думаю, что мы об этом, наверное, ближе к концу поговорим, или когда, да, собственно, какую профилактику можно делать, да, что можно делать для того, чтобы отношения укреплять, да, но, по сути, здесь проявляется очень много психологических процессов, таких как проекция, например, да, то есть, например, когда сам не понимаешь, что происходит, не справляешься, и бессилие своего партнера, оно начинает еще больше бесить и раздражать. Повышаются ожидания, ты ждешь, что вот сейчас человек вот придет и все исправит. А он находится в таком же состоянии, да, и вот эта вот проекция на бессилие, тебя партнер начинает бесить, да, и не остается больше сил на то, чтобы подстраиваться, казаться милым, добрым, потому что вот все, все, что было, оно все вот так вот уходит наружу и сверху еще подкрепляется вот бюрократическим адом.
Угу. А если вот прямо сейчас сказать, что нужно делать для того, чтобы предотвратить это все? Где нужно... Я почему-то всегда вспоминаю эту детскую сказку, очень милую, про волшебную воду. Жили старик со старухой, и значит, супруга постоянно пилила своего дедушку. Вот пилит, а он ей отвечает. И однажды он нашел волшебную воду. Значит, как только старуха начинает на него, он раз воду возьмет в рот, но не глотает ее, пережидает. Вот, переждет, старуха успокоится, и все. Значит, дальше же живем, как жили. Вот такая волшебная водица была. Да, и что, воспользоваться вот таким советом?
Вот иммиграция...
Набрать в рот воды...
Это очень-очень хорошая, гениальная вещь, действительно. Даже вот в КПТ у нас есть, да, правило, что прежде чем что-то сказать, да, там посчитай от 1 до 10 и назад, да, то есть, по сути, вот постой с водой во рту, да, там, рефлексируй, потом говори. Но здесь есть некая физиологическая особенность. Когда мы находимся в состоянии стресса, длительного стресса, у нас гораздо менее активно работает префронтальная кора, которая отвечает за самоконтроль. Да, вот наверняка ты знаешь вот это ощущение, когда ты уставший или когда ты голодный, тебе гораздо тяжелее держать себя в руках. Более раздражительной становишься. Вещи, которые, в общем-то, в нормальном состоянии воспринимаются легко, да, когда вот в состоянии усталости или стресса прям вот все начинает раздражать. Там холодильник громко хлопнул, там телевизор громко работает. Да, это потому что отдел мозга, отвечающий за самоконтроль, менее активен, чем обычно. И это бывает вот там, ну да, от усталости условно. А в эмиграции человек очень длительное время пребывает в этом состоянии. И у него по-другому работает нервная система. И, например, лимбическая система, которая отвечает, собственно, да, там за страх, за агрессию, она более активно становится. Поэтому вариант с водой, он обычно не прокатывает. Человек ее тут же глотает, что была возможность тут же все выговорить. Самоконтроль работает хуже. Да, и здесь зависит, конечно, нет какого-то одного универсального совета. Зависит от того, на чем базируется пара, например, да, какие у них есть ценности, что их объединяло в прошлой жизни. Да, и здесь есть такие какие-то вот более простые, скажем так, житейские советы. Да, это соблюдение привычных ритуалов. Для того, чтобы напоминать себе, что мы все еще мы, да, вот там, например, был ритуал, не знаю, по воскресеньям блины печь, да, вот его можно оставить там, или там смотреть по серии сериала вечером, да, вот, то есть какие-то вот такие вот вещи, они могут потом отпасть просто потому, что интересы поменяются, но напоминать себе, что мы — это мы, разрешать друг другу испытывать негативные эмоции, ведь, да, что еще происходит, особенно у людей из постсоветского пространства, очень многие живут с запретом на гнев. Нельзя быть неудобным, нельзя гневаться. Нужно во всем искать лучшую сторону. Да, не надо ныть, не надо жаловаться и так далее, так далее. Там установок очень много. И это тоже меняет отношение к гневу. Ведь не нравится гневаться, злиться на что-то – это абсолютно нормальная реакция. И вот уметь это легализовать и давать возможность условно друг другу поныть. Давай устроим полчаса нытья, да, и вот каждый рассказывает, что меня вот бесит транспорт, меня бесит бюрократия, там, меня бесит язык, меня бесит то, все. И дать другому человеку возможность тебя выслушать, сказать, я тебя понимаю, меня тоже это бесит, да, и вот так вот в обратную сторону, да, поговорить, не пытаться все время все вот... подзамазать какой-то красотой и блестками, да, действительно признать, что да, бесит, это нормально, да, это пройдет, иногда нужно искать решение, иногда нужно просто эмоциями поделиться, да, и очень важно, чтобы у людей была своя индивидуальная опора, потому что как только все ожидания опоры переходят на партнера, да, вот это путь в никуда. Ты должен то, ты должна это, я от тебя жду вот этого, я от тебя ожидал того, да, и спрашиваешь человека, а что вы делаете, да, какая у вас опора, чем вы занимаетесь, и все, да, и человек попадает вот в такую вот ментальную кому и забывает о том, что у него вообще-то тоже есть жизнь, тоже есть личность. Я здесь вот в Берлине наблюдала не раз, как происходят диалоги в иммигрантской среде. Люди знакомятся, дальше происходит, а у тебя там немецкий на каком уровне? У меня на таком. Там. А ты квартиру сам снимаешь или там тебе искали? А ты там вот живешь в квартире там или условно в хайме? Понятно там. А что у тебя с документами? И все. Да, и вот люди поговорили, они обменялись вот этой вот верхушкой какой-то иммигрантской социальной среды и замолчали. А дальше выясняется, например, что люди оба, например, любят вязать. Или увлекаются серфингом, или любят собак. Но вот до этого редко доходит. Человек как будто бы забывает о себе и о своей прошлой жизни, перемещаясь полностью вот сюда, да, и теряя, по сути, основу своей личности, он и теряет себя в отношениях в том числе, да, потому что, ну, часто мы в партнерах, да, мы же там не родители, у нас нет безусловной любви, мы партнеры любим за что-то. И вот это вот за что-то, это чаще всего какие-то личностные качества. И вот в эмиграции эти личностные качества, они могут стираться, теряться, потому что человек, по сути, забивает на себя и на свое ядро, если можно так назвать.
Это, как я понимаю, к тому, что нужно соблюдать ритуалы. Нужно
соблюдать ритуалы.
И все то, что было в той прошлой жизни, вспоминать какие-то традиции для того, чтобы... восстановить атмосферу, что ли, этих отношений.
Создавать новые ритуалы можно. И вот главное, да, здесь мысль, что не завязывать все только на партнере. То есть заниматься собой. Если была привычка, вот, например, да, там у тебя бегать, продолжать бегать. Была любовь к рисованию, да, там найти какие-то занятия по рисованию. То есть сохранять структуру своей личности.
Ну вот, это же нужно взаимное сотрудничество. Здесь не получится с одной стороны. Я вот буду так играть, а ты будешь исполнять прежнюю роль. И здесь нужен контакт и с той, и с другой стороны. И... А если твой партнер не готов к этому?
Вот, это тоже одна из причин, почему пары распадаются, разная скорость социализации. Кто-то переезжает и быстро там находит себе какой-то круг общения по интересам, языковые курсы, там танцы, еще что-то. А да, кто-то продолжает сидеть, рефлексировать и не идет в развитие, да, и вот эта вот пропасть растет, растет, растет и растет. И какое-то время один из партнеров может пытаться тянуть другого партнера вместе с собой, да, но потом просто начинается усталость банально, да, то есть два взрослых человека, казалось бы, в равных условиях. Но один человек идет, развивается, другой не идет, развивается. Да, такое бывает. Это прям, ну вот, тоже контраст такой. И здесь важно, наверное, понимать, в какой момент нужно остановиться. То есть понятие компромисса, есть понятие поддержки, сочувствия, но есть понятие самопожертвования. И вот если один партнер условно встал на точку и не двигается, другой партнер уходит в самопожертвование, ничего хорошего из этого не получится. То есть, по сути, это когда вот один человек тянет всю пару вниз. Такое бывает, приходят люди на сессии с осознанным запросом, что вот там мой партнер уже там классно развивается, а я вот все еще не могу найти работу там за второй год. Угу. И я чувствую, что я тяну пару вниз, там что мне делать? Да? Причины бывают разные. Иногда это бывает депрессия. Да, не диагностированное ранее, например, да, или там, биполярное расстройство может быть у человека. И иногда это решается, собственно, в фармакологии и консультации с психиатром. И иногда действительно нужна просто вот такая поддержка. А где-то можно в этом найти внутренний протест сопротивления. И выясняется там на какой-нибудь пятой сессии, что человек вообще не хотел переезжать, он скучает по дому, он хочет жить там, где жил. И отсюда вот это вот, ну, собственно, глубочайшая внутренняя прокрастинация и сопротивление, и человек становится перед вопросом, да, собственно, как перед экзистенциальным кризисом, что делать дальше, да, готов ли я там свою жизнь сейчас менять и жертвовать ради цели своего партнера, или я хочу вернуться в свою прошлую жизнь, да, и готов ли партнер жить со мной таким, а не с тем, с которым я был раньше. То есть тут нюансов много бывает очень.
Угу. А приходят обычно к психологу двое или один с таким запросом?
Один. Один, да. Я больше фокусируюсь на индивидуальной работе. В парме я работала, но очень давно, поэтому ко мне чаще всего приходит кто-то один из партнеров.
Угу. Но это такое условие для клиентов, или же это так получается, что человек хочет в одиночку провести эти консультации и как бы либо тот партнер не готов к этому.
В моем случае это не то чтобы жесткое условие, но ко мне люди чаще добровольно приходят, кто-то один, да, потому что действительно партнер не готов, или партнеры больше не верят, и вот задача, например, выйти из этих отношений, или кто-то еще приходит в синдроме спасателя, как спасти партнера, как спасти отношения. Но да, это от кого-то одного такая исходит более яркая инициатива, и это тоже показатель отношений для меня становится. То есть те, кто хотят вместе с этим работать, они идут на семейную терапию.
Угу. У нас небольшой опрос был в чате во время стрима. Готовы ли вы обращаться к психологу, если чувствуете, что семья трескается? Угу. И вот половина говорит, что точно нет, не верит в психологов.
Угу.
Как часто приходится общаться с такими людьми? Они... Чем определяется их отношение? Что они не верят, если не психолога, то во всяком случае в эффективность решения, в эффективность вот этой психотерапии.
Мне кажется, что какими-то стереотипами, да, что там психолог расскажет, как лучше надо жить, там, психолог встанет на чью-то сторону, или психолог даст советы, а фиг ли он советует, если он не живет в нашей семье, да, то есть это какие-то вот такие вот стереотипы, что психолог должен дать какие-то указания к действию. плюс, ну, опять же, да, там литература, еще что-то, инфо-цыганство, марафоны и вот эта вот гиперпопуляризация
разве это не
психологии.
так?
Нет! Нет, нет, это совсем не так. В семейной терапии мой клиент – это отношения. Не конкретно два человека, а вот их отношения. Вот это мой клиент. Я работаю с их отношениями, да, то есть у меня нет каких-то предвзятостей по отношению к кому-то, кто прав, кто виноват. Абсолютно нет, да. Если вдруг у меня начинает появляться какая-то предвзятость, значит, я бегом бегу на супервизию, да, и разбираюсь, что случилось. Такого быть не может и не должно совсем. На семейную терапию, вот по моему опыту, действительно чаще приходит один инициатор, а второй с ним за ручку идет. И иногда что-то меняется в ходе терапии, иногда нет, потому что, опять же, там наш объект – это отношения, и это запрос, который должен исходить от двух людей. Даже сам факт формирования этого запроса от двух людей, то, о чем они должны договориться, это уже, в общем, вполне себе терапевтично. То есть там все равно есть командная работа.
А с кем работать легче? С одиночкой или с парой? У которой есть запрос на решение проблемы семейного разлада.
А когда работаешь с одиночкой, я все-таки, да, так как больше индивидуально консультирую, погружаешься в мир своего клиента и, соответственно, в его субъективную оценку происходящего. Иногда она отличается от того, что объективно происходит. Когда работаешь с парой, есть возможность увидеть обе стороны, да, и, собственно, более четко понять причину конфликта, да, ведь часто люди ее просто сами не замечают. Иногда она бывает очень легкая. Вот буквально сегодня обсуждали с клиенткой, вот, классику жанра, что один партнер молчит, потому что ждет, что другой догадается, да, а другой воспринимает молчание, что все в порядке. И вот два человека молчат, и все, да, и вот обычно на семейной терапии вот эти пары, они приходят к тому, что, ну, я же не говорю, потому что это очевидно. Ну, как это тебе очевидно? Мне же это не очевидно, и все, да, и простой совет, ребята, просто общайтесь через рот, разговариваете друг с другом, да, иногда помогает. Также и в эмиграции способность спросить у своего партнера, как ты себя чувствуешь, чем я могу тебе помочь, это гораздо лучше, чем за своего партнера делать какие-то выводы. Это уже вообще часто бывает, да, что там, я считаю, что он то-то, 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 я думаю, что она то-то, 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 да. Дальше свой субъективный опыт накладывается на свои мысли, суждения, установки, и вот уже партнеру приписываются какие-то черты, какие-то суждения и мысли, которые на самом деле даже близко к нему могли не подходить. Ну и оттуда начинаются обиды, недоразумения, хотя у всех есть способность подойти и задать вопрос. А что сейчас происходит между нами, да? А что ты сейчас чувствуешь? А о чем ты сейчас подумал? А могу ли я тебе чем-то помочь? А можешь ли ты мне помочь? Простые человеческие вопросы.
Это не похоже на то, что там, как, например, девушка спрашивает парня, там, а ты меня любишь? А вот ты меня любишь? То есть это такой допрос какой-то с пристрастием. А давай поговорим. И как бы уже ты начинаешь...
Да-да-да, типа опачки.
О чем мы будем говорить? Я не хочу никаких проблем.
А вот смотри, когда ты говоришь, о чем мы будем говорить, я не хочу никаких проблем, ты вот сейчас прям очень четко этот механизм показал. Потому что вместо того, чтобы спросить у партнера, как ты думаешь, точнее, не как ты думаешь, давай, наверное, так, о чем бы ты хотела поговорить и потом делать выводы, ты уже заранее наделил этот вопрос каким-то своим вот ощущением этого всего. Да,
ну, обычно вопрос. Не бывает ничего хорошего, когда давай об этом поговорим.
Это стереотип.
Со школы.
Это понятно, да, но это стереотип, потому что тебе партнерша может сказать, что я бы хотела обсудить там наши выходные. Да, или, например, сказать, что я бы хотела с тобой обсудить там то, что мы там не видимся вечерами. Это же тоже попытка к диалогу. Да, это очень часто воспринимается как обвинение. Ну, опять же, за счет установок и убеждений, что партнер обвиняет, хотя зачастую там нет обвинения, там есть попытка поговорить. Там пошла девушка, начиталась в интернете каких-нибудь блогеров, психологов, они все в один голос говорят, что будьте эмоционально открыты к своему партнеру. Она молодец, там прочитала, какие вопросы надо задавать, подошла. Там, я бы хотела с тобой поговорить, да, то есть она выходит на диалог, да, партнер, который привык, что не к добру, прежде чем узнать, о чем будет диалог, тут же уходит в состояние защиты, да, защита, лучшая защита – это нападение. Ой, опять ты за свое, у меня сейчас нет времени, давай потом, что это так, напиши мне сообщение и так далее, да. И он защищается от ситуации, которая есть в его голове, да, партнерша в этот момент чувствует, что ее недооценивают, да, что с ней не хотят выходить в диалог, и может уйти, собственно, опять же, в детский радикал, может обидеться. И все, казалось бы, да, вместо вопроса, о чем бы ты хотела поговорить. То есть вот умение вести диалог, это, конечно, с одной стороны, это очень примитивно, диалог, а с другой стороны, в отношениях этот навык куда-то слетает.
Угу. У меня почему-то убеждение есть, что не надо никакие разговоры затевать, а надо просто поразмышлять над тем, что ты делаешь. И если у тебя есть недовольство, сформулировать, а в чем это недовольство? Вот какая истинная причина, да, ведь какие-то бытовые всякие штуки, ну, они могут, конечно, раздражать, но главное это в чем-то другом кроется. Вот это вот, вот эта вот истинная причина, мне кажется, и стоит найти. Что произошло в человеке, что ты, как мне кажется, это происходит очень часто в эмиграции, когда ты начинаешь заострять внимание на недостатках.
Есть такой автор,
когда эти недостатки, да, гиперболизируются и представляются вообще какой-то страшной вещью.
Вот, Джон Готман, автор, который в том числе занимается вопросами отношений и близости, он писал, что, например, презрение является одним из тревожных звоночков в отношениях. Да, вот ты очень правильно сказал.
Презрение?
Презрение, да. И вот это вот, когда тебя начинает раздражать что-то вот привычное в партнере, как он говорит, как он ест, как он рассуждает, вещи, которые он любит делать. Да? Вот это вот предиктор того, что что-то катастрофически идет не так. Одно дело раздражиться один раз там вечером от усталости, а другое дело, когда это становится системой. И вот процесс, который ты описал до этого, да, вот этот монолог анализа, он очень важный, это рефлексия. Но если речь идет об отношениях, да, то вот этот вот монолог все-таки в какой-то момент должен превращаться в диалог. Просто потому что выводы, к которым ты будешь приходить, они опять будут очень субъективны. Это всегда про то, что говорить с партнером. Но если появляется вот это вот презрение, равнодушие, раздражение и частые мысли о том, что, господи, как же я хочу остаться один, как же мне хорошо одному, как же мне хорошо одной, да, это вот, скажем так, как сейчас говорят, red flag к тому, что чего-то где-то совсем катастрофично пошло не туда.
А как так получается, что близкие люди, которые там годами жили друг с другом, в эмиграции меняют свои отношения к партнеру? Если они раньше с чем-то мирились, то сейчас это становится чем-то невообразимым, с чем можно соглашаться. Не знаю, например, оставляют грязь возле входной двери, не моют посуду. Ну, что-то еще такое делает, там, зубную щетку оставляет на раковине. Но ведь раньше же ты с этим не то чтобы мирился, это как бы было свойство твоего близкого человека. И здесь даже не нужно было себя уговаривать на что-то. Это воспринималось как часть твоей жизни. Вот это был чужой ритуал, но это был и твой ритуал еще. Но здесь это смотрится совершенно по-другому. Это почему происходит? Это, не знаю, там, проявление депрессии, какого-то стресса, тревожности, или же это изменение какой-то жизненной концепции, жизненных подходов, что вот теперь у нас новая жизнь, и мы должны по-другому все делать.
Вот это то, что я в самом начале говорила, да, что такая некая перегрузка контейнера, когда это происходит в, словно в обычной жизни до эмиграции, твое информационное поле может быть занято кучей других внешних сигналов, и на это просто не оставалось времени, чтобы обращать на это внимание. Да, там, условно, не знаю, болтаешь по телефону, ходишь там, моешь посуду, еще что-то делаешь, это происходит параллельно. социальная изоляция, которая бывает в эмиграции, при отсутствии вот возможности вот этого вот, внешнего взаимодействия, да, вот все контейнируется вот на этих вот мелочах. И поэтому партнер может начать раздражать, потому что усталость, перегрузка, вот это вот ощущение, что надо каждый день что-то делать, нужно каждый день вставать, нужно каждый день, как мои некоторые клиенты говорят, что это война ежедневная. Ты встаешь, и ты идешь вот на борьбу там, с всякими бюрократическими организациями, с самим собой, с необходимостью учить язык, необходимостью искать работу. И вот в этом состоянии любая мелочь, она, собственно, опять же, она становится взрывоопасной. И очень сложно об этом поговорить со своим партнером, потому что он же так привык, он же всегда так делал, да, и логичный вопрос, ну, раньше же тебя это не раздражало, что изменилось, да, изменилась концентрация сил и ресурсов. Чем меньше ресурсов, тем сложнее терпеть в том числе какие-то бытовые неудобства. Плюс у миграции есть еще обратная сторона, почему расходятся пары, и это не всегда бывает плохо, ведь иммиграция, она немножечко как экзистенциальный кризис. Человек задается вопросом, а кто я? Да, многим приходится начинать с нуля. Ценности, там, например, в своей стране, там, машина, квартира, выходные на даче с друзьями, да, это все перестает иметь значение, меняются ценности, например. И задаваясь вопросом, кто я, человек, в общем, может начать на него отвечать и понять, что я уже много лет живу не той жизнью, которую хотела. Вот иммиграция, вот моя новая точка старта. Я могу опять все начать заново. Хочу ли я начинать все это заново с этим человеком? И прийти к выводу, например, что я не хочу, я хочу дальше теперь расти отдельно и самостоятельно, да. И это тоже позволяет человеку, дает ему разрешение гораздо критичнее рассматривать своего партнера. И отсюда, собственно, вот, может тоже расти раздражение.
Как часто бывает так, что партнерша уходит к другому, к другой?
Вот по своей собственной внутренней статистике работы могу сказать, что пока вот в эмиграции крайне редко. Чаще всего люди уходят в никуда. Такого, чтобы кто-то вот прям влюбился и ушел. Вот я сейчас даже вот я думаю, мне кажется, у меня таких историй, ну, может быть, одна-две, например.
То есть это, в принципе, решение осознанное получается. Да. Это не действие, совершенное под инстинктом, да, под какими-то чувствами.
Здесь вообще, да, сложно говорить о том, чтобы человек что-то делал на эмоциях, вот на чувствах, просто потому что чаще всего банальные бытовые вопросы не дают этого сделать. Да, когда у тебя еще нет друзей, когда ты не знаешь, не понимаешь, куда идти, как идти. Например, вот это в обратной ситуации, например, вот в Германии очень тяжело развестись. Прям вот, вот минимум 2 года. И здесь, например, наоборот, партнеры могут жить вместе, уже не будучи парой. Здесь скорее вот в эту сторону, да, то есть вот те случаи, где, вот мне вспоминается, где импульсивно люди уходили из отношений, это были женщины, которые уходили в кризисные центры, центры помощи работы с домашним насилием. Да, вот это то, что, например, когда сюда приезжают пары с Кавказа, да, здесь у женщин есть возможность убежать из плохих условий жизни, да, и спрятаться там. Вот это. Я не могу сказать, что это импульсивное решение, да, но оно вот скорее принимается достаточно быстро здесь, как только женщина понимает, что она здесь может получить помощь и поддержку. Такое бывает, что там в своей стране, в своем регионе такого нету. Вот такое бывает.
А как часто люди осознают, что в их семье было насилие, и что можно обратиться в такие кризисные центры? И они понимают, что это насилие было? Каким образом приходит вот это вот переосмысление?
Чаще всего с помощью терапии. То есть человек приходит с запросом «со мной что-то не так, условно, я не сплю». Я там не могу нормально есть, наоборот, переедаю, у меня тревожное расстройство, я плачу, там, не знаю, сыпь, аллергия, я не живу, я ничего не могу, ну и так далее. Там может быть широкая достаточно симптоматика, да, и потихонечку начинаешь раскручивать этот клубок и понимаешь, что человек уже достаточно давно живет в отношениях с абьюзером или с абьюзершей. Такое, в общем, тоже встречается, и не могу сказать, что редко. И здесь важно человеку это подсветить. Ни в коем случае, да, не говорите в лицо, что о, это вы же живете там с насильником или с насильницей. Подсветить это, и дальше человек там принимает решение, хочет ли он это продолжать или не хочет. Здесь ни в коем случае не имеем права там диктовать, что хорошо, что плохо, и какое решение должен принять человек. Но объяснить ему, да, просто дать банальный психпросвет, да, вот объяснить, рассказать, что такое домашнее насилие, в каких формах оно может проявляться. Окей. А дальше с этой информацией человек, в общем, будет делать то, что считает нужным.
Тогда, получается, психолог такую недобрую службу несет.
Ну, как недобрую?
Ну, опять семья же, распадается, и, может быть, жертва этого насилия уже в какой-то мере сожалеет о своем поступке, что она, жертва, приняла решение уйти.
Вот с моим опытом работы с жертвами насилия, мне кажется, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы жертва насилия в итоге жалела, что она ушла. Угу. Причем и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Да, то есть понятно, что стадия сепарации, вот этого выхода из таких отношений, она тяжелая, она очень часто качелеобразная, уходят, возвращаются, уходят, возвращаются. Но в итоге, когда удается вырваться из этих отношений, вот того, что кто-то потом пожалел,
не, я к тому, что насилие – это ведь не обязательно избиение, да, это психологическое насилие.
Да, конечно,
насилие,
конечно, это
бывает,
психологическое, эмоциональное, да.
Да, и, ну, не знаю, есть же люди, которые хотят подчиняться, есть люди, которые хотят, наоборот, командовать, да, и, может быть, вот этот человек, который, ну, он, вот такая у него конституция там психологическая, да, он готов подчиняться, и он не хочет нести ответственности за какие-то решения.
Конечно.
Вот, но... Да, тут элемент вот этого психологического насилия, и когда человек раскрывает это, ой, да мы же манипулировали, да как это, да вообще, да я вот теперь буду, значит, свободной или свободным и независимым, а в результате получается, что вот таким свободным человеком ты не становишься, ты становишься просто в поиске другого, такого человека, покровителя, который бы тебя защищал.
Да, да, да. Именно так. Поэтому я говорю, что ни в коем случае, да, у меня как у специалиста нет права говорить человеку, что такое хорошо, что такое плохо. Моя задача дать ему информацию, да, и человек сам приходит к тому, что мне это нравится, мне так комфортно. Там, например, в моей семейной системе так было принято. Я люблю быть жертвой. Есть люди, которые всю жизнь живут с синдромом жертвы, им вообще замечательно живется. Они получают все, что хотят. Да. Там, есть ситуация, когда человек признает, говорит, да, я вот там психопатичен, я не испытываю эмоций, мне с этим окей. Кто со мной живет, это, в общем, не моя проблема, это их проблема, раз они со мной живут. Да, поэтому здесь... дать человеку информацию, это, ну, собственно, дать ему информацию, что он с ней хочет делать. Как правило, люди, которым в целом это нравится, они и в терапию не ходят. То есть, если человек пришел в терапию, значит, что-то уже не так. Бывают случаи, когда люди приходят условно для подтверждения, для валидации каких-то своих черт. Вот человек так приходит и говорит, мне кажется, я психопат. Мне так вот говорят. Мои там партнерши, партнеры. Как понять, да, мы там с человеком вот исследуем его, его реакция, и, да, приходим к тому, что действительно он психопатичен. Ну, все, класс, зашибись. А чем мне теперь, а как мне жить-то теперь с этим комфортно? Я ничего, типа, ну, понятно, что это не поменять, я ничего менять не хочу, я хочу с этим жить комфортно. Чем мне, как теперь, да, там, делать? То есть человек принимает это как факт, перестает от себя чего-то ждать и требовать, знает это и, собственно, живет свою лучшую жизнь.
Ира, а если в семье появляется ребенок или уже переехали с детьми, что в этом случае, как я понимаю, это отяжеляет ситуацию?
Да, 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 да.
Потому что это непонятна вот... судьба этого ребенка, с кем он останется, да, и ну, кто будет главным родителем, кто будет приходящим родителем. Да. А каким образом решаются эти вопросы? И наоборот, может быть, ребенок может сплотить пару, в которой возникла трещина?
Вот начну с конца. Про сплотить. Есть такое понятие в психологии – триангуляция. Когда в паре есть конфликт, трещина, то чтобы его не замечать, пара триангулируется, то есть находит какой-то третий угол, который позволяет эту проблему не замечать. Кто-то заводит детей, кто-то заводит животных, там, ну, в общем, способ куда-то направить общую энергию. Но проблема от этого, она никуда не денется. Да? Вот, например, есть пары, которые там вырастили своих детей, им 18 лет исполнилось, дети ушли в свою самостоятельную жизнь. И люди понимают, что после 25 лет жизни им даже поговорить не о чем, потому что единственное, что их связывало, это было воспитание ребенка. Да, то есть проблемы никуда не делись. И дети, они, конечно, особенно в эмиграции, они умножают на два все проблемы. Потому что в том числе здесь, вот если говорить даже про Берлин, здесь другая культура. Нет бабушек, дедушек, которым можно, да, там, ребенка сдать, если что-то сложно. То есть приходится в хорошем смысле, но тяжело проводить все время с ребенком. Здесь немножко другие законы. Потом дети чаще, гораздо быстрее адаптируются. И это вносит некий разлад во взаимоотношения родителей в том числе. Да? То есть ребенок двигается семимильными шагами, родители условно начинают делить свой авторитет. А вот пусть он делает так, пусть он делает так. Да? То есть разный темп интеграции тоже вносит, скажем так, свои помехи. Поэтому вопросы там, с кем остается ребенок, это вопросы уже вот, ну, такой, скажем так, бюрократии, да, с кем он здесь может остаться, да, если условно кто-то из партнеров уже обрел жилье, да, там часто это заканчивается простыми бытовыми вещами, условно, кто живет ближе к садику или ближе к школе. То есть, поэтому здесь это тоже всегда решается индивидуально между родителями. Но если объективно кто-то из родителей абьюзер, да, то, конечно, лучше постараться, чтобы ребенок остался с родителем не абьюзером. То есть у меня тоже есть такие примеры, да, где люди, собственно, вот, приезжали, выяснялось, что кто-то из партнеров действительно пребывает под гнетом домашнего насилия. Ребенок становится способом манипулирования, способом давления. Но опять же, спасибо куче всяких фондов, всяких ассоциаций, организаций, которые помогают родителям с этим работать. Могут предоставить адвоката, могут предоставить социальную консультацию, юридическую консультацию, чтобы эти вопросы решались. Опять же, не знаю, в Германии это возможно.
Ну, бывает так, что ради ребенка пытаются сохранить эти отношения, а когда стоит сохранять отношения? Да,
когда...
и, может быть, в каком-то формате другом совершенно.
Смотри, там,
вот
дети...
раздельно, но сохраняют отношения, да.
Вот дети, они же впитывают мир не через слова, а через то, что они видят. И если ребенок видит, например, постоянно ругающихся маму и папу, которые друг друга унижают, обесценивают, то вот да, здесь вопрос к каждому родителю. Хотите ли вы, чтобы вашего ребенка вот такая картина мира выстраивалась в ассоциации со словом «отношения»? Да? Поэтому я в этом плане сторонник разводов, потому что для меня, мое личное мнение, оно даже не сколько профессиональное, сколько мое личное, что пусть лучше ребенок видит довольную маму и довольного папу не вместе, но с четкой периодичностью, да, чем он будет видеть деструктивную семью, потому что вот мое поколение, дети 80-х, 90-х, чуть раньше, вот мои клиенты, по большей части, это вот то, что сейчас называется миллениалы, которые все свое детство наблюдали деструктивные отношения между мамами и папами и не умеют сейчас строить отношения здоровые. Поэтому здесь я вот для самой себя пришла вот, например, к такому выводу, что если вы даете своему ребенку пример деструктивных отношений, то это как будто бы безответственно по отношению к ребенку, а житейская фраза, что мы все ради ребенка, она как будто бы здесь является неким оправданием к неспособности принимать действительно ответственные важные решения.
А вот вначале мы говорили о том, как предотвратить разлад, как спасти эти семейные отношения, парные отношения. Но в конце все-таки, то, что мы хотели в конце сказать, в конце хочется сказать о том, как правильно расставаться, если уже распад, развод неизбежен. О чем нужно договариваться? Или, может быть, расстаться на какое-то время, ну, как в Германии, да, невозможно там расстаться, да, требуется долгое время. И, может быть, и здесь создать какие-то условия, в другой стране проживая, создать условия, которые не позволят разойтись вот здесь и сейчас. А сделать перерыв, может быть, я не знаю, поменять формат своих отношений, да, там, разъехаться. Ты здесь живешь, я там живу, да, там, не знаю, пригласить третьего, третью.
Очень по-немецки, да.
Ну, почему нет, да? Если это всех устраивает.
Но это все равно будет
триангуляция. Да, я просто размышляю над тем, а что можно сделать, да, для того, чтобы вот красиво разойтись.
Ты знаешь, мне кажется, что красиво люди расходятся, когда они взаимно к этому осознанно приходят. Что, конечно же, не исключает грустных, негативных эмоций, но люди осознанно к этому приходят. Я не могу сказать, что это очень часто встречается, но, например, вариант, если люди чувствуют, что их отношения зашли в тупик, но они оба хотят над этим работать и готовы, да, и, опять же, подходить к семейному психологу, попробовать пожить раздельно, понаблюдав за собой, да, последовав свои чувства. Это вот то, о чем я говорила, что выстроить свои индивидуальные опоры без необходимости все ожидания на партнера выливать, да, вполне возможно, что такое иногда помогает, иногда нет. То есть любое расставание, оно, любой конфликт, даже я так сказала, в расставании, он продуктивен, если после примирения люди поднимаются, ну, условно, на level up. Если они мирятся и остаются на том же уровне, то конфликт будет возвращаться. И все. Если такая мера привела к тому, что партнеры что-то переоценили в себе, в своих отношениях, и это действительно повлияло на изменения в их отношениях, почему нет? Да, зависит от эмоциональной зрелости партнера. Потому что, опять же, когда люди ссорятся, они по большей части делают это тоже из детского потенциала, то есть это про обиды, это про взаимное обвинение, а ты виноват, нет, ты виноват. И здесь как раз всплывают паттерны те самые, которые человек, будучи ребенком, наблюдал в своей, например, деструктивной или дисфункциональной семье. Поэтому для меня, например, вот есть понимание, что такие решения всегда нужно принимать с холодной головой, и иметь поддержку, хоть какую-то, хоть онлайн-поддержку, или уже здесь кто-то есть, да, то есть чтобы кто-то был рядом обязательно. И если, например, люди договариваются о чем-то серьезном, им кажется, сейчас вот в этом состоянии они все делают правильно, да, опять же, если брать Германию с ее бюрократией, то хорошо бы все это фиксировать куда-то. Потому что потом бывает такое, что человек говорит, может, я договариваю? Нет, не договаривали. Такого не было, да? И это часто усугубляет ситуацию. Поэтому возможность получать поддержку, возможность размышлять, и если необходимо разъехаться для того, чтобы эмоции утихли, и потом после этого люди встретились и поговорили, это все рабочие варианты. Опять же, зависит от того, на чем базируются отношения пары. Да, то есть кто они? Они родитель и ребенок, будто бы, да, или они два взрослых человека, или они два эмоционально незрелых человека, или они два гиперконтролирующих человека. Вот от всех вот этих нюансов зависит то, какой выход можно найти. Например, в семейную терапию приходят пары с запросом, мы хотим нормально расстаться. Такое бывает тоже. И это вполне себе хороший такой взрослый подход. Проговорить все обиды, проговорить все.
А ты в этом случае их пытаешься отговорить? Нет. Ты пытаешься им объяснить, что есть другие способы, возможности? Или, как правило, они приходят уже с конкретным запросом, все, вот мы уже договорились, идем по этому пути?
Я всегда иду за запросом клиента. И да, моя задача как психолога, вот меня, моей личности в процессе работы, ее там нету. Я как некое рефлексивное зеркало для клиента. И все наши диалоги, все наши беседы, все наши техники, которые мы делаем, они направлены на исследование клиентом самого себя. И если, например, в рамках семейной терапии вдруг кто-то из партнеров скажет другому, да, что А я вдруг понял, что я не готов расставаться. Да, значит, мы будем исследовать вот это уже. Но что-то отговаривать и говорить, что нет, бывают другие варианты. Не-не-не, ни в коем случае. Потому что это буду уже я, это уже будет мое видение, как будто бы я лучше знаю, что им нужно. А это, ну нет, это непрофессионально.
Когда ты говоришь, что нужно все прописывать, обговаривать, да, значит ли это, что, может быть, стоит составить брачный договор, его составить никогда не поздно заключить, да, и переезд, ну, как правило, мы говорим о западном мире, о развитых странах, все-таки это распространено здесь.
Да.
И как это может повлиять на отношения? Это наоборот их может ускорить расход, распад, либо это зацементирует, когда каждому будет что-то гарантировано.
Это в целом в здоровых отношениях это дает некое ощущение безопасности, да, потому что два партнера, два взрослых человека вступают в партнерские отношения. И, конечно, есть этап романтизации, мы всю жизнь будем вместе, умрем в один день, и вот это вот все, дофаминовая стадия, но она заканчивается. И тогда остаются два взрослых человека, у которых есть свои границы, если нет, это не очень хорошо, должны быть, есть свои границы, и есть понимание, что каждый из них является самостоятельной ячейкой, и поэтому защитить себя, например, жизнь, она непредсказуема, защитить себя, это не значит, что ты не доверяешь своему партнеру. Это как раз больше говорит о доверии, потому что можешь с ним открыто об этом поговорить, и как раз вот это вот осознание того, что в жизни может произойти что угодно, понимание, принятие этого факта, оно говорит про здоровые отношения и про то, что вот эта вот возможность заранее о себе позаботиться и о партнере позаботиться, да, брачные договоры, они разные бывают. Мое личное мнение, что это более здравый подход, нежели романтика, бабочки, и мы будем вместе до старости, потому что как раз вот это потом и приводит к тому, что кто-то из партнеров приходит и говорит, меня, она обобрала меня как нитку, уехала там с моим другом в Монте-Карло, да, или он отнял там детей, три наших квартиры. И это, в общем, люди начинают это делить, и здесь, собственно, чаще, хотя, конечно, квартиры играют роль, но вот здесь вот этот вот уровень обиды от предательства от человека не отпускает. И обида на себя в том числе, почему я раньше об этом не подумала, почему я раньше об этом не подумала, как он так мог. Ну, то есть там два вектора, обвинение и обвинение себя в том числе. Вот себя можно от этого защитить заранее.
Зрители нашего канала, конечно, все воспринимают через призму политики, и Людмила О8М пишет в чате: «Институт семьи разрушен, если первое лицо государства ведет аморальный образ жизни, а с трибуны якобы за семейные ценности, все выглядит дешевой комедией и фарсом. Наступила эра одиночества». Ну, здесь не вопрос, скорее всего, реплика, но ну, да, я бы хотел... Да, я бы хотел к этому добавить, переформулируя это в вопрос все-таки. А может быть, действительно не надо спасать отношения семейные и вот эти вот парные отношения? И действительно наступил... Ведь мы говорим не только о семье, да, мы говорим о союзе. Это не обязательно зарегистрированные отношения.
Да, да, конечно.
Но это такие постоянные, долгие отношения. Так, может быть, сейчас уже не время таким отношениям, и сейчас уже современное время нас готовит к тому, чтобы быть одиночками?
Мы по своей природе, мы как вид, мы не одиночки. Мы социальные создания. Весь наш организм, все наше тело, наша психика, наша нервная система выстроена и эволюционно миллионы лет работает на то, чтобы мы создавали пары, да, и изоляция, одиночество для нашего вида, она неестественна. Поэтому говорить о том, что эра одиночества, я бы с этим тезисом не согласилась, да, потому что институт семьи, он может выстраиваться в том числе и в рамках самой семьи, и в рамках морально-этических представлений человека об этом. Это такой какой-то внутренний процесс, но совершенно точно мы как вид не приспособлены для жизни в одиночестве.
Но все равно ведь в западном мире есть такая тенденция, когда люди не стремятся создавать постоянные отношения. Или я наоборот ошибаюсь.
Я не могу сказать, что вот, например, живя в Берлине, я здесь вижу эту тенденцию. Здесь скорее люди позже к этому приходят, да, то есть нет такого, как, например, когда вот, там, я жила в России, что там, закончил институт, надо выйти замуж. Вот здесь такого нету. Здесь люди позже к этому приходят, но они к этому приходят в Берлине. Тоже постоянно заключаются браки, и люди ходят парами, и есть ценность выйти замуж у людей. Даже не выйти замуж, но есть, скорее, ценность обрести партнерство. Да, и там Берлин иногда называют городом одиночек, потому что люди рефлексируют на тему того, что у них не получается здесь найти отношения. Значит, эта проблема стоит все-таки, да, иначе бы у людей не было этой проблемы, им было бы хорошо. Поэтому это скорее тоже такой некий стереотип о том, что вот здесь хорошо одиночку. Так же, как и везде, все зависит от предпосылок. Да? И, опять же, если человек рос в дисфункциональной семье, где папа бил маму, мама била папу, все били детей, вероятность того, что он захочет свои отношения, не проработав эту травму, она крайне мала. Причем это не зависит от страны. В любой стране будет так. Да? А если человек рос в более-менее, насколько это возможно, там, здоровых отношениях, или ему прививали семейные ценности, вне зависимости от того, в какой он стране, значит, у него эта ценность будет. Угу.
Я всегда удивлялся вот, такому явлению, которое больше, наверное, описано, чем в реальности существует. Очень редко, наверное, такое бывает после развода. Люди устраивают, ну, не то чтобы церемонию, но вот есть свадьбы, да, там пышные, да, гостей приглашают. А при разводе ведь тоже классно собраться всем вместе, всем друзьям. Вот.
Да, люди празднуют, да.
Да, и это с одной стороны, это комично, а с другой, мне кажется, это уже переход к какому-то другому формату отношений. Уже, ну, не знаю, как родственники, что ли, становятся люди, как друзья. И меня всегда удивляло, почему вот это вот не получается так во множестве случаев. Почему люди не готовы к тому, чтобы расходиться?
Чаще всего именно потому, что есть кто-то один, кто внутренне с этим согласен решением, а второй партнер, например, меньше согласен. Может оставаться много обид непроговоренных, много каких-то ожиданий, обвинений. Да? То есть все-таки разрыв. Да, опять же, есть такое понятие сепарационная травма, когда люди тяжело воспринимают любой разрыв, вообще любой. Там, с работы уволили, с другом поругался, там, не знаю, что угодно. Да, и там корни лежат гораздо глубже. И для человека разрыв – это травматичное, болезненное событие, даже если он знает, что это к лучшему. Да? Поэтому здесь это, ну, скажем так, категория людей, для которых это все равно будет тяжело. А есть, да, категория людей, которые, например, росли в других условиях, легче к этому относятся, вместе к этому пришли и действительно друг к другу испытывают теплые, прекрасные чувства без какого-либо партнерского сексуального подтекста. Да, и тогда почему бы нам не остаться друзьями? И такие люди, да, могут позволить себе это праздновать. Это очень, в общем, да, забавная такая традиция. Здесь она тоже бывает. Ну, здесь понятно, потому что когда ты 20 с лишним года пытаешься развестись, и тебя наконец-то разводят, это действительно для людей становится праздником. Но опять же, здесь, не скажу ничего нового, зависит от предпосылок, которые привели к разводу. Если люди переругались...
Ничто не может людей остановить прямо сейчас или завтра устроить себе праздник. Да? И пригласить каких-то своих знакомых и друзей. И, может быть, это тоже повлияет как-то на отношения.
Вполне возможно, да. Почему нет?
Ира, спасибо тебе большое за погружение в эту интересную тему. Для меня все-таки было открытием то, что люди действительно расходятся в эмиграции. Мне казалось, что это такой миф придуманный. И это мой информационный пузырь, но, как я понимаю, это совершенно не пузырь, а явление, которое... ну, которая есть, и я думаю, что ты сегодня провела замечательнейшую экскурсию по тому, как правильно выстраивать отношения для того, чтобы спасибо. И остаться, и расстаться.
И важно сказать, что не все расходятся все-таки, да, что это все не все, да, поэтому чтобы вот какое-то равновесие все-таки осталось, да. Окей, спасибо большое.
Спасибо тебе большое, счастливо.
Пока.